Вы слушаете SBS Russian.
Добрый день! Вы слушаете SBS Russian и с вами Оксана Сидчук. По данным Института по освещению войны и мира Institute for War and Peace Reporting, после 2020 года за границу уехало более 500 тысяч белорусов. Среди них и наши сегодняшние гости – писательница, активистка и автор книги «Черный лес». Вот как описывает «Черный лес» издательство «Папье-Маше». В мире этой книги за переход границы необходимо платить собственной плотью, а в почтовый ящик рано или поздно приходит повестка на гибельное болото. Но «Черный лес» — это не фантастика и не антиутопия, а реалистичное по своей сути отражение мира, в котором обнаружили себя белорусы и белоруски после 2020 года. Давайте знакомиться.
Меня зовут Тони Лаштон, в русском языке мое местоимение «он» и «она». Я говорю о себе как о белорусской писательнице, фем- и квир-активистке, соосновательнице и соорганизаторке очень много всего, связанного с, в первую очередь, правами женщин и правами ЛГБТКИ плюс людей.
Спасибо большое, Тони, что выделили время пообщаться. Расскажите, какие проекты сейчас для вас находятся на первом плане и чем в последнее время вы занимаетесь?
В связи с тем, что я из Беларуси и начиная с 2020 года очень много любой работы, любого активизма, связанного с Беларусью, оно происходит либо в тени, либо оно происходит совсем скрыто. Очень много процессов и проектов, в которых я участвую, они не на слуху. Более того, нет какой-то такой странички или пространства в интернете, куда можно людей отослать и сказать: вот, пожалуйста, прочитайте, ознакомьтесь, подпишите, расскажите друзьям. Мне кажется, что если очерчивать круг тем, которые сейчас для меня наиболее приоритетны, первое из них — это прямые действия, которые направлены на то, чтобы говорить о проблеме гендерно обусловленного насилия в отношении женщин и гендерно неконформных людей в Беларуси, продолжающиеся достаточно массовые нарушения прав женщин и гендерно неконформных людей внутри страны и тех, кто из нее выехал недавно. Это работа с белорусскими мигрантами и мигрантками. И, наверное, четвертая тема — это архивация и сохранение женских и квир-голосов, связанных с Беларусью, и попытка сделать их более видимыми, публичными и слышимыми внутри Беларуси, и, что, мне кажется, еще более такой важной сверхзадачей, за ее пределами.
В одном из своих интервью вы говорите, что воспринимаете белорусскую культуру как культуру недоговоренностей. О многих чувствах говорить не принято, другие чувства табуированы. Последний проект, да и, в общем-то, все, которые вы описали, на мой взгляд, направлены именно на обсуждение тем, которые в белорусской культуре замалчиваются, что порождает стигматизм, который присущ проблеме домашнего насилия. И вы также говорили, что в 2019 году в Минске было несколько театральных постановок о насилии в разных формах, были мероприятия, где пытались найти язык для того, чтобы говорить о сексуальности, близости, семье. Расскажите, пожалуйста, как сейчас выглядит этот дискурс и как выглядит прогресс в этом?
Да, прогресса, как мне кажется, уже давно никакого в Беларуси системы гендерно обусловленного насилия нету. Мне очень нравится, когда журналисты и журналистки находят старые интервью, потому что, например, то, что мы делали в 2019 году в Минске, очень сильно отличается от того, что возможно в Беларуси сейчас. После 2020 года, когда произошла, на самом деле, достаточно повальная зачистка сектора гражданского общества, практически 1000 независимых негосударственных организаций были ликвидированы, в том числе и те, кто работал по проблеме гендерно обусловленного насилия, оказывал прямую психологическую и юридическую помощь пострадавшим от насилия. Все это было, по большому счету, разрушено. Люди были вынуждены уехать, и те, кто получал помощь через такие организации, и те, кто занимался этими организациями. Вот. И мне кажется, что если вот начинать с вашего вопроса, в 2019 году, наверное, форма работы с театром, театральными какими-то пространствами, это на тот момент была креативная такая задумка для того, чтобы вовлечь в тему обсуждения, наверное, насилия в обществе как можно большее количество людей и попытаться через какие-то не самые прямые, наверное, техники с людьми вообще поговорить о том, как выглядит насилие в Беларуси. Однако после 2020 года, мне кажется, в Беларуси все поняли, как выглядит насилие в Беларуси, как выглядит это насилие со стороны государства, как оно выглядит со стороны правоохранительных органов, и, к сожалению, Ситуация сегодня такая, что люди сталкиваются с насилием не только как бы в партнерских отношениях, не только в семейных отношениях, они сталкиваются с ним на самых разных уровнях, и уже никому в Беларуси не надо объяснять, в чем, в общем-то, заключается проблема насилия. Сейчас, мне кажется, совсем другой вопрос. Он в том, чтобы понять, и что же делать с этой огромной болью, которую переживает такое количество людей. Если говорить о том, какие сейчас формы помощи и поддержки доступны для, например, женщины, столкнувшейся с этим насилием внутри Беларуси, к сожалению, на самом деле она остается практически предоставлена сама себе. Есть ряд организаций, групп, которые продолжают работать уже в изгнании и оказывают прямую юридическую, психологическую помощь пострадавшим. Но очень важно понимать, что такие самые первичные структуры этой помощи, например, обратиться в милицию, заполнить заявление или обратиться в больницу и получить какую-то базовую медицинскую помощь. Все это сопряжено с огромным риском для самой пострадавшей. Это очень небезопасно, часто нечувствительная коммуникация со стороны сотрудников, сотрудниц, которые заняты всем этим. Но и более того, как бы белорусское государство взяло достаточно открытый курс на то, что проблемы насилия в Беларуси нету, не существует такой вещи, как гендерно обусловленного насилия. Все какие-то попытки предыдущего гражданского общества на законодательном уровне закрепить этот термин и протокол оказания помощи, сейчас это все тоже было разрушено. И по большому счету человек, который сталкивается сейчас в Беларуси с насилием, остается, да, предоставлена сама себе. Вот. В дополнение к этому появилась большая группа людей, которые столкнулись с насилием в заключении. В Беларуси сейчас практически 300 женщин, которые находятся в политзаключении и отбывают долгие тюремные сроки. Внутри этих закрытых тюремных пространств женщины сталкиваются не только как бы с физическим и психологическим насилием со стороны сотрудников и сотрудниц правоохранительных органов, но они сталкиваются с по-настоящему серьезным эмоциональным преследованием со стороны белорусского государства, когда, например, на их родственников оказывается давление, им угрожают изъятием детей, у них перехватывают корреспонденцию, им не дают получать пересылки. В большинстве случаев у них нет правила переписки или правила получения информации или звонков за пределами мест заключения. И когда такие женщины выходят из тюрьмы, с учетом огромной стигмы, которая сейчас есть, связанная вообще с заключением и конкретно с политическим заключением, они оказываются в по-настоящему катастрофической ситуации, когда, с одной стороны, белорусское государство продолжает их преследовать и прессинговать, с другой стороны, их ресурсы для какого-то восстановления, они очень-очень-очень ограничены. И если возвращаться к вопросу, вот что это за темы, про которые сейчас очень сложно поговорить. Вот мне кажется, сейчас очень сложно поговорить о том, что происходит внутри Беларуси, насколько масштаб насилия, он, ну, буквально касается каждого и каждую. А с другой стороны, мне кажется, еще сложнее говорить про тот опыт, который женщины получают в тюрьмах, особенно те, кто задерживается по политическим делам, потому что, ну, как бы из первых свидетельств мы знаем, насколько условия заключения буквально направлены на то, чтобы сломить человека, его личность, насколько женщины после того, как они выходят оттуда, нуждаются в серьезной физической и психологической реабилитации.
Сейчас, при нынешней ситуации в Беларуси, как удается поддерживать связь и вообще узнавать, что происходит там?
Это отличный вопрос. Мы вот недавно, на прошлой неделе, праздновали день испорченного интернета. В общем, это сейчас какой-то автоп, но в Беларуси есть ряд мемов, как, знаете, поздравления открытки из вайберов, что типа с днем выборов. Вот есть такая открытка с днем испорченного интернета. Это такая открытка, которую мы друг другу шлем, когда белорусское государство очередной раз блокирует интернет и доступ к очередным сайтам. И вот на прошлой неделе было аж 4 дня чудесного события, дня плохого интернета. И вот в так называемый день плохого интернета, ну, это как бы просто про поддержание контакта, что мы говорим не про какой-то, знаете, ментальный или ценностный разрыв, или я не знаю, что люди разные новости читают. А замечательный праздник «День плохого интернета», он в том, что люди физически теряют доступ к интернету, то есть они не могут выйти в мессенджер, они не могут добраться на какие-то сайты. на достаточно большой перечень сайтов. Мы к этому добавляем то, что в Беларуси же существует реестр экстремистских материалов. Это замечательный список литературы на лето и такой для вакационного чтения, где находятся абсолютно все белорусские независимые медиа. Эти сайты уже и так не открываются из Беларуси давно, но в день испорченного интернета перестают открываться их зеркала, к ним почти невозможно добраться через VPN, потому что белорусское государство блокирует VPN, и люди буквально находятся в информационной блокаде. И внутри этой блокады очень важно понимать, что ключевым источником информации тогда становится в большинстве своем российские пропагандистские медиа, которые в Беларуси очень активно используются везде. Включая белорусский телевизор, ты смотришь российские каналы, ты выходишь в киоск, ты покупаешь на самом деле российские газеты с маленькими приписками о том, что они были изданы в Беларуси. Ты выходишь в интернет, и ты видишь очень много блогеров, часто пророссийских или напрямую проплаченных российской пропагандой. И если ты не прикладываешь осознанных усилий к тому, чтобы получать альтернативную информацию, ты оказываешься в таком контексте, где Беларусь уже как бы воспринимается как часть российского не только информационного пространства, но и как, в принципе, как часть России. Вот. И изнутри вот этой блокады информационной уже очень сложно выстраивать дальше какой-то контакт. Люди, которые, например, имеют какую-то связь с активистским сообществом или они имеют какую-то связь с эмигрантами и эмигрантками, прикладывают, на мой взгляд, неимоверные усилия для того, чтобы оставаться в этой связи, потому что в тех условиях, в которых они находятся сейчас, ну, как бы это буквально цифровой активизм, продолжать получать какую-то информацию, которая не напрямую проплачена российской пропагандой и не поддерживает курс белорусского государства. Если говорить про людей в эмиграции, я думаю, что здесь, безусловно, нет таких рисков, которые есть для людей внутри Беларуси, но вместе с этим подавляющее число людей, которые уезжают в эмиграцию, это люди, которые дальше оказываются в экономически и социально очень уязвимом положении. Если мы не, как бы, не берем в расчет людей, которые, например, переезжают в релокацию по работе, имеют какую-то такую экономическую независимость, связанную с этой работой, существует огромный пласт белорусских мигрантов и мигранток, которые на самом деле переезжают абсолютно в никуда. Есть люди, которые спасаются от политического преследования, они собирают одну сумку вещей за ночь и буквально вот уезжают без ничего. И этим людям очень сложно на самом деле адаптироваться в миграции вот к тому меняющемуся контексту, который есть вокруг них. И если говорить про активистов и активисток, по моим ощущениям, люди прикладывают очень много усилий для того, чтобы понять, что может быть актуально и необходимо людям в Беларуси, понимая и пытаясь признать при этом, что, ну, наилучшим, наверное, в ситуации было бы, если бы мы могли физически быть в Беларуси вместе с людьми, которыми наша помощь нужна, но это невозможно, потому что это бы обрекло нас на, например, тюремное заключение как активистов и активисток. И вот из этой точки признания какой-то собственной бессильности такой вот, я имею в виду глобальном уровне, то есть вот понятно, что могло бы исправить эту ситуацию. Если бы мы все вернулись, перестроили завтра все организации, которые были закрыты, восстановили все, что было до 2020 года, и вот с этого момента просто продолжили бы работать. Вот это бы серьезным образом помогло многим людям в Беларуси, но это невозможно. И вот признавая, что вот это такой контекст работы сейчас, мне кажется, люди действительно много усилий прикладывают к тому, чтобы понять, так а что тогда можно сделать? Что можно делать, чтобы продолжать оказывать эту какую-то помощь и пользу тем, кто остается в Беларуси? И что, главное, можно сделать для людей, которые из Беларуси уезжают? Потому что, на самом деле, ну вот по последним оценкам, которые я видела, из Беларуси уехало как минимум 1 000 000 человек. Вот что, где эти люди находятся? Какие у них потребности? Чем они живут? Вот я думаю, что это тоже такая важная задача, которую белорусские диаспоральные сообщества пытаются осмыслить, как бы, как, с одной стороны, не потерять эту связь, которая есть между людьми из Беларуси, как, с другой стороны, постараться продолжить этот контакт с людьми внутри Беларуси. Мне кажется, третья очень важная задача — попытаться понять, как можно адаптироваться в новых сообществах и обществах, куда белорусы переезжают, белорусские переезжают, и как бы какую ценность наш опыт может иметь для этих новых обществ.
Я в восторге от издательства «Папье-Маше», на котором, собственно, вышла ваша книга «Чёрный лес». Подкаст «Второе место» — это русский подкаст про литературу и кино. Говорит, что это сборник текстов, который с разных сторон рассматривает время, когда проходили протесты, и время после протестов в Беларуси. И также характеризует эту книгу как фольклорный хоррор. В ней есть мифическая связь с землей. Это образ домов и людей, которые уходят под воду, то есть такой образ зыбкой земли и образ повесток, которые тоже вырастают из земли. Расскажите подробнее про вашу связь с землей, как она выглядит в эмиграции, что для вас символизирует земля, потому что, очевидно, это очень большой и сильный образ.
Мне кажется, что издательство «Папье-Маше» действительно делает очень важную работу, потому чтобы русскоязычная литература современная нашла свою читательницу, своего читателя. Кроме моей книги, там вышли несколько замечательных других книг, как мне кажется, фантастических лесбийских писательниц, которые должен прочитать каждый. Например, Дарья Трайдент, другая белорусская писательница, у нее вышла книга «Грибные места», потом российская писательница Света Лукьянова, у нее там вышла книга «Ничего плохого не делаю». И это как бы книги, которые описывают лесбийский опыт. И можно, конечно, только порадоваться за существование издательства «Папье-Маше» и погрустить о том, что эти очень-очень важные книги, которые, как мне кажется, должны, ну вот буквально в любой городской библиотеке стоять на выкладке, чтобы молодые квир-подростки знали, что на самом деле существует литература, современно отражающая их опыт, говорящая на их языке и как бы апеллирующая к тому контексту, из которого мы вместе произошли. В общем, мне кажется, что очень грустно, что мы живем во времена, где это невозможно, и где законы об ЛГБТ-пропаганде в разных странах очень влияют на то, какая литература появляется, а какая нет. Моя книжка вышла еще и в физическом варианте, типа как печатная в белорусском независимом издательстве, которое называется «Меня нема». Поэтому у нее есть как бы ее физическое воплощение, чему я очень радуюсь. И кроме того, что это просто приятно иметь напечатанную книгу, для меня это еще, наверное, большая какая-то поддержка иметь этот артефакт опыта, который со мной произошел, и видя, что эта книга существует уже теперь отдельно от меня, знать, что и она находит других людей, остается у них в домах, не знаю, передоверивается друзьям, когда они куда-то уезжают, и тоже проделывает какой-то такой путь миграции. Потому что, конечно, в первую очередь меня нанимает издательство, которое работает в эмиграции, оно ориентировано на диаспоральное сообщество. Вот. Возвращаясь к книге и к теме Земли, тут мне, наверное, хотелось бы сделать такой шажок немного назад и сказать, что вообще образ Земли, тема Земли — это такая краеугольная тема вообще в целом белорусской литературы. Беларусь как страна, которая находится на таком пересечении и разных политических контекстов, и разных культур, она всегда находилась в положении осмысления, переосмысления того, что значит иметь свое место, что это за место, какое место это для человека, что за люди на нем живут. И вот, например, у меня есть эссе, которое вышло на портале «Беда», о тутейшести и помежности, как таких двух концепциях, которые выстраивают вокруг себя белорусскую идентичность. И в целом они связаны с тем, что земля становится физической опорой для человека в его или ее путешествии. И вот, как мне кажется, в книге она как бы поэтому «Черный лес» и называется, что «Черный лес» — это локация, это конкретно такая физическая, очень плотная локация чащи и болота, из которого был написан этот сборник рассказов. Понятное дело, что, находясь в эмиграции, у меня нет доступа к родовым землям, например, которые были важны для меня в Беларуси. У меня больше нет доступа к важным для меня локациям в Минске. У меня нет доступа к каким-то артефактам, которые были важны для моей семьи. Но мне кажется, что ощущение дома, оно только для меня окрепло за вот эти, получается, 3 года, которые я провожу в эмиграции. И наоборот, как-то теперь я более сфокусированно могу рассказать. Если мне надо будет пересекать границу Беларуси, мне скажут на карте «покажите, где ваш дом», то я смогу теперь уже более четко обозначить, что это такая за земля. И это для меня не пространство моей квартиры, это на самом деле очень такое плотное стечение земли, но и тех других нечеловеческих существ, которые ее населяют. Это растения, деревья, природа, животные, организмы, которые есть в рамках одной конкретной локации. И мне как-то стало более понятно за все это время, пока я думаю про эту землю, где она и где мое место в ней.
Как будто бы есть такое ощущение, что люди стали придумывать сказки и рассказывать друг другу сказки как способ справиться с каким-то большим страхом, с страхом к неизведанному, к чему-то непонятному. И это попытка объяснить вещи, которые в данный момент больше и сильнее нас. История пишется, переписывается и живает себя, а сила фольклора остается.
Мне, наверное, кажется, к вашему комментарию важным добавить, что я думаю, вот одна из задач, которую, наверное, я ставлю перед своим письмом, это не просто как бы перевключить, типа reintroduce фольклор, а попытаться переосмыслить это в каких-то новых темах. Потому что, вот, например, с людьми, которые занимаются белорусской фольклористикой, мы долго обсуждали, что вот в этом сборнике есть такие плотные, очень осязаемые мифические персонажи, которые на самом деле не то чтобы один в один повторяют кого-то из такого традиционного белорусского фольклора. Ну, я думаю, что вот если бы я себе цель такую поставила взять, не знаю, сборник белорусских сказок и просто как бы пересказать их еще раз уже через другую оптику, мне кажется, получился бы другой текст. Но вот попытка опереться на какой-то такой мифологический образ, мне кажется, она значительно более конструктивно в процессе рассказывания про травму, потому что этот образ, он легко узнается другими, и не надо как бы дополнительно пересказывать еще что-то, чтобы люди поняли, про что идет речь. Мне с этой точки зрения очень нравится то, что делает Евгения Некрасова в своих текстах, например. У нее не так давно вышел сборник рассказов тоже. Он посвящен современной российской действительности. И Женя очень любопытно рассказывает про свое письмо. Она говорит, что она пишет в жанре магического пессимизма. И она тоже работает с темой российского фольклора. У нее есть абсолютно, на мой взгляд, потрясающие тексты. Там один из которых, например, о том, как девушка попадает жить в семью к медведю, и с ней случается очень много всего, включая гендерно обусловленное и сексуализированное насилие, и как она в итоге выбирается из этой ситуации. Ну, как бы, с одной стороны, это вот повторяет сюжет сказки, а с другой стороны, переосмысляет современность российскую. В общем, у нее есть замечательный рассказ про лешего и про попытку работать с дерубанизацией городской. В общем, я очень восхищаюсь тем, что она делает. Мне кажется, мы очень как-то близко стоим в каких-то своих попытках работать с действительностью через такую оптику, которая позволяет найти магическое в банальном и, наоборот, найти банальное в магии.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.